В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Сочи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы продолжаем «Умные парни», и у нас Карина Геворгян, политолог-востоковед. Карина Александровна, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, Женечка. Меня так забавит, что мы с вами в роли умных парней выступаем.
Да. Но, Карина Александровна, слушатели очень давно вас ждали. Очень много вам вопросов. Даже помимо того, что я для вас лично подготовила, давайте, наверное, с базы начнем. По поводу попыток стран Запада всеми силами выгородить Украину. Вот они до сих пор не знают, кто взорвал северные потоки, но точно без доказательства уверены, что Зеленский ни при чем в плане нападения на Крокус.
Ну, мы-то с вами не политкорректные, ну, то есть в рамках допустимого...
В рамках Уголовного кодекса, да.
Да, в рамках Уголовного кодекса. Ну, нам же с вами интересно, а что на самом деле, правда?
Всегда, конечно.
А для того, чтобы понять, что на самом деле и почему они именно так сейчас выступают, надо понимать тенденции. Каковы были тенденции, которые наметились совершенно очевидно. Ну, по крайней мере, для меня, как для наблюдателя, который мониторил эти события. Значит, тенденция номер один. Есть два центра глобализма, которые начали уже неистово бороться между собой, как две головы змеи Горыныча. Это понятно? Условно, еще раз говорю, очень условно, одну голову можно назвать Вашингтоном, другую Лондоном. Угу. Что делает Лондон? Понимая, что Вашингтон едет с ярмарки и не удерживает ситуацию, что уже внутренняя ситуация в Соединенных Штатах привела к патовому положению на доске, и мы это видим, нам об этом сообщают каждый день, и даже больше, чем нужно, можно сказать, да, как там все это борется. Это раз. Они, увидев это, уже с 2016 года потихонечку из-под американцев стул вытаскивают в старом свете, я это подчеркиваю, в старом свете. Что творится в новом свете? Я пока сказать не могу, хотя кое-какие вещи тоже наблюдаю, но за это не поручусь, как говорится. А вот по старому свету я говорю об этом с уверенностью. Более того, это подтверждается консервативными и некоторыми очень интересными авторами и идеологами как раз на Британских островах, которые довольно откровенно обо всем об этом говорят. Я отсылаю наших слушателей к Алистеру Хиту. Посмотрите его работы, вы там увидите о деградации Америки, о том, что Британия должна вернуться в высшую лигу, ну и так далее и тому подобное. Причем он это обосновывает. Так вот, есть у меня такое впечатление, что администрация Зеленского и сам Зеленский, помните, как он к Муру ездил на поклон, будучи в Лондоне?
Был такой, да, да.
Ну факт, правда? Он клиент этого центра, равно как и все его окружение. Я понятно говорю. Кстати, тот же Залужный был клиентом Вашингтона, о чем у нас говорили в открытом.
Но почему-то отправили его в Британию.
Да, давайте теперь разбираться. Значит, судя по всему, американцы, у которых действительно напечатанных денег было много и контроль над мировыми финансами серьезный, и компании, аккредитованные в Соединенных Штатах, ну, типа BlackRock, определенные, вот эту вот пустую массу, ничем не обеспеченную, уже давно пытались вложить в реальные активы. Реальные активы – это земля и прочее, там, не знаю, недра и так далее. На Украине они это сделали, они вложились в это. Ну, плюс еще, значит, политически раскрученный маховик, давайте помогать Украине, значит, отстаивать свободу, ну, тра-ля-ля, всякая это ерунда и бред сумасшедшего, вот, который никто уже всерьез, по-моему, даже и там не воспринимает. Значит, под это государство выделяло деньги. Сейчас вы видите, как государство американское, в принципе, уже жмется, потому что понятно, что проблемы уже возникают внутри. И мне понятно следующее, что эти люди вот в этом глобальном Вашингтонском обкоме, по всей видимости, извините, не мое выражение, но точно почесали репу, поняли следующее. Ладно, все равно ясно уже, что русские не отступят и будут идти до конца. Тогда надо этот токсичный кейс в виде лондонского Зеленского, который с нашим конкурентом внутри Запада ближе, чем с нами.
Так.
Вот. А то что они нас доят тут, пользуются тем, что мы тут пытались активы закупить и так далее. Давайте мы его скинем, вот, и будем как-то с русскими договариваться о наших активах, о статусе, о легитимности наших активов на Украине. Это же вопрос очень серьезный. Ну, представьте себе, мы берем под свой контроль территории, которые, на которых земля, скажем, куплена теми или иными транснациональными аккредитованными в США компаниями.
То есть они были готовы уже как будто бы договориться.
Да, и вот теперь смотрите, что происходит. С моей точки зрения, уши всего этого теракта, скорее всего, уходит туда Туманный Альбион, к британским спецслужбам.
Угу.
Вот, это они умеют. У них ресурсов нет, у них денег нет. Они до этого, значит, такого доброго американского дядюшку доили, и американцы и оплачивали эту работу. Это очень забавно видеть в Ереване, потому что там очень большое американское посольство, но это синекура, они там получают большие жалования. Вот, народу много, а в принципе они там ничего не делают. А реальной работой на земле в НКО и деструктивной работой в адрес России, честное слово, занимались британцы. Это вот прямо на земле, это было видно невооруженным глазом. Ну, не знаю, или я такая циничная и опытная. Вот, это факт. То есть на постсоветском пространстве британцы гораздо более активны. Американцы за это платили. Понятно, они оплачивали. То есть британцы это взяли на аутсорсинг. Короче говоря, что сделают американцы? Они отмазывали Зеленского. Грамотно довольно-таки это они сделали. Потому что понятно, что исполнителями были джихадисты некие, неважно в какой группе джихадистов и Бармалей, понятно, что сейчас. Тем более, что, извините за каламбур, ИГИЛ открестился. Угу. Вот, да, это очень интересно и все забавно выглядит. А вот на следующей итерации меня не удивит, если к лету, и даже, может быть, раньше, по мере того, как идет наше следствие, и как этот теракт все-таки не сойдет со страниц и не забудется, знаете, на второй-третий день, вот когда будут представлены эти материалы, американцы всплеснут руками и скажут: а мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе, скажут они Зеленскому. Ах вы гад такой, да как же вы могли, мы-то думали, что вы за свободу, что вы за демократию, а вы тут вот это вот все.
То есть у них сработает враг моего врага, как это, у них же работает до сих пор мой друг.
Лыжи. Да. У них есть шанс развернуть лыжи. Более того, вот наши сильно ругают их за то, что они дали первыми предупреждение о возможности терактов. Угу. Так это был месседж, конечно. Да это объективно понятно. Если массовые мероприятия, выборы, страна проводит специальную военную операцию и очень такие, как бы это сказать, трагические, драматические события, Белгородская область, Крым и так далее. Ну, простите, пожалуйста, ну, даже домохозяйка предположит, что попытки совершить террористические акты будут.
Ну то есть, условно, украинцы, если бы им дали ракеты дальнобойные, они бы били ракетами по Москве, а им ракеты не дают, поэтому они решают устроить тему с Крокусом.
А вот это совсем интересно. Значит, они думают, что они очень ловко всю эту, значит, операцию прикрытия для самих себя
устроили
и так далее. А с моей точки зрения, в общем-то, по большому счету, тут американцы англичан переиграли, потому что они подставили это руководство. Потому что, ну да, эти джихадисты пытались уйти через окна на границе с Украиной, да, в Брянской области. Но окна-то им предоставляли украинские спецслужбы.
Наверняка.
Правильно? Уже достаточно. Значит, они знали, кто это. Значит, у нас будут доказательства, что связи с украинскими спецслужбами у этих людей были как минимум только, хотя бы только по этому вопросу. Но, опять-таки, ну я все-таки востоковед, поэтому я хорошо помню, что та же самая Унаунсо, ну вы помните, это совсем давно, да, там.
Ну конечно, да, да, да.
В Кавказе отметилось, да. Но между прочим, они с разными группировками, опять же тех же джихадистов, сотрудничали на Ближнем Востоке, приобретая опыт.
Угу.
Вот. И в частности, поскольку я этими вопросами более плотно занималась, есть такой народ на Ближнем Востоке, у них собственная религия, говорят они на одном из курдских языков, вот, и называются они езиды. Вот, в Ираке была трагическая, совершенно чудовищная, просто чудовищная трагедия уничтожения езидов в местечке, которое называется Шангал. Или Санджар, там два названия, просто по-разному, на разных картах по-разному, Санджар или Шангал. Так вот там отметились как раз эти Унаунсо. И они сотрудничали и с они сотрудничают и давно с Хизбут-Тахрир, это хорошо.
А Хизбут-Тахрир – это Средняя Азия как раз, да, да.
Это хорошо известно.
Запрещенная.
Хизбут-Тахрир была в Крыму. И они с ней давно сотрудничают, и там в рядах ВСУ есть отдельные отряды этих людей. И, между прочим, когда Азовсталь был, наконец, освобожден и очищен, то их штабы были видны там с их символикой, со всеми делами. И не только Хизбут-Тахрир. С другой стороны, там и запрещенные в России игиловцы присутствовали. Так что то, что они с ними сотрудничают, это факт. Поэтому, понимаете, сказать американцы то, что сказали, не намеренно, с моей точки зрения, Кирби, тем более, так, извините, пожалуйста, глупо выступил, обвинив в этом ИГИЛ и руководство ИГИЛа. Ну, извините, пожалуйста, а если эти ребята рука об руку, если они сотрудничают, у них давние связи.
Но американцы же не могли не знать.
Акция.
Так они же могли не знать об этом симбиозе.
Конечно. Вот, поэтому намеренно американцы выдают столь глупую информацию. И с моей точки зрения у них есть единственный расчет развернуть лыжи, потому что дальше тащить этот украинский кейс они считают нецелесообразным и для себя чрезвычайно токсичным элементом во внутренней уже политике.
Но тогда на какой... Хорошо, если мы останавливаемся еще на британцах, к тому же, тогда у них-то сейчас здесь интерес какой? Чисто идеологический или вполне какой-то расчет есть, не знаю, коммерческий, рациональный?
Понимаете, в чем дело? У них есть один инструмент, довольно серьезный. Их проект – это проект, ну, я не говорю в полной мере, только, пожалуйста, меня не надо записывать в это, потому что потом пойдут у вас всякие комментарии. Но то, что британцы приложили руку к проекту «Туран», и то, что Анкара гораздо ближе к Лондону, чем к Вашингтону, это тоже известно всем.
Но Эрдоган дружит с главой МИ-6.
Даже не обсуждаем, правильно? То есть турецкое руководство, вне зависимости от того, даже, может быть, кто во главе этого турецкого руководства, продвигает этот проект «Туран», извините, на постсоветском пространстве. Правильно? Это Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия. И даже в этот проект входит Монголия, Пакистан. Вот, так что это довольно любопытный такой феномен. И вот тут надо сказать следующее, что надо отметить, что самый ценный агент Лондона в Азии – это Турция.
Угу. Так.
Это надо понимать.
Не могу пока связать, честно говоря.
Я хочу сказать, что турецкая армия все-таки это большая страна с серьезными возможностями, уже с крепчающим военно-промышленным комплексом, хотя он имеет недостатки и, скажем, не сопоставим с мощностью и возможностями военно-промышленного комплекса Ирана. Я много раз рассказывала, но я хочу сказать, что Иран не просто в десятке самых технологически развитых стран мира, но восьминанометровые чипы они производят в промышленном уже масштабе, в городе Ширазе у них завод стоит. Это очень серьезно все. А, кстати, Турция чипы не производит. Это тоже надо понимать, что даже для Байрактаров она их закупает. Вот. И кое-какие там и двигатели она закупала в Канаде, если вы помните. Да? То есть здесь есть некая зависимость импорта и экспорта. Я хочу сказать, что из ресурсов глобалистского Лондона, опять-таки, я ни в коем случае всю британскую элиту не зачисляю в субъектов, которые тоже за это борются. Самих проблем на британских островах тоже выше крыши, и там есть силы, аналогичные американским национальным силам, типа трампистов. Понимаете?
Да.
На британских островах сводить все к Муру нельзя. Там тоже конкурирующие очень серьезные партии существуют и борьба за власть. Поэтому я говорю о тех, кто на глобальном уровне какую-то активность серьезную проявляет. Вот. Короче говоря, в этом смысле, скажем, при помощи тех же турецких спецслужб, замечу я вам, да, и при помощи вот этого проекта «Туран», британцы очень интересно внедряются во многие государства на постсоветском пространстве. И это их ресурс, вы поймите.
Они внедряются, но для чего тогда быть заинтересованным в том, чтобы устраивать такую кровавую бойню в Москве? Чтобы что?
Чтобы Москва не распространила свое влияние на эти пространства.
А то это остановит как будто бы. Ну вот я просто... Наоборот, мы понимаем, что есть угроза, и, соответственно, мы понимаем, что нужно с этим регионом работать еще плотнее.
Нет, понимаете, я не договорила.
Да.
Надо, если это так, и, безусловно, эта спецоперация десантно-диверсионная на нашей территории...
Угу.
И, что такое теракт? Десантно-диверсионная операция на территории противника, да? Вот, если этот теракт, а он, скорее всего, очень хорошо спланирован, просчитано все, и даже наша реакция и очереди по сдаче крови, все это просчитано. Не надо думать, что они рассчитывали разбить наше общество. Наоборот, они хотят повысить патриотизм в нашем обществе с тем, чтобы сердитые патриоты спрашивали у Путина: «Доколе, наконец, давай быстрее! Что вы там мямлите на Украине? Чего вы не ударите там, сям?» И так далее. Они пытаются, они сейчас провоцируют именно эту часть общества, которая как раз и консолидирована и поддерживает денацификацию Украины, вы поймите. Потому что наша власть не будет, понимаете, по их указке вот спонтанно на что-то реагировать. И будут вбросы именно такого плана. Вот, это раз. А второе, эта спецоперация имеет смысл, если, кроме всего прочего, за ней последует череда провокаций вокруг наших границ. А то, что эти провокации, ну, например, то, что такая провокация готовится в Прибалтике, потому что там уже отряды, говорящие по-русски, в нашей с вами форме российской армии, с нашими шевронами типа Z, с оружием, находятся на военных базах и собираются терроризировать местное население с тем, чтобы, значит, свалить все на нас, что это наша будет провокация. Это уже есть, и эти сигналы из Прибалтики идут от рядовых людей, в том числе мне, с картинками, понимаете?
Чтобы продвигать эту идею, что русские не остановятся там и так далее, везде да, экспансию свою будут проводить.
Макрон, помните, там хорохорился?
Продолжает.
Потом, пока войска на Украину посылать, его там Столтенберг и прочие пытались вроде как охолонить. Он же боится своих военных как огня. Они же его скинуть могут. Помните письма генералов?
То есть он их наоборот отправляет туда, чтобы они занялись делом?
Он отправил в Румынию, они уже в Румынии находятся. И румыны тоже сконцентрировали войска на границе с Молдавией, с тем, чтобы выступить против Приднестровья, где находятся наши миротворцы. Третий регион – это Южный Кавказ. Там сейчас происходят самые разные процессы. И тут я воздержусь, пожалуй, потому что начнут тоже действительно в комментариях.
Да и бог с ними, с комментарием, Карина Александровна. Но мы выше комментариев.
По этнической принадлежности. Там все на низком старте войны. И я уже скажу, что тут не фактор даже Азербайджана и Армении. Тут уже более серьезные факторы. Тут попытка втянуть Иран в эти вязкие действия на Южном Кавказе. Да и ту же Турцию. Конечно, Турцию тоже не жалко. Инструмент есть инструмент. Они готовы это все вбросить, как полено в пожар. Или, как, я не знаю, плеснуть там бензинчику. Третье. Это может быть юго-восточный Казахстан. Возобновление, ну, как бы вот хорошо забытое старое, помните эти события в Казахстане?
В 22-м году?
Страдала Алма-Ата, если вы помните.
Конечно.
Да, еще, я очень рада, в Киргизии арестовали целую группу диверсантов, которые собирались, там, теракты совершать в адрес руководства страны. Но я хочу напомнить, что талибы... За день до нашего теракта талибы получили теракт в Кабуле, зубодробительный тоже, от лица ИГИЛ. ИГИЛ под этим подписался. Так вот, талибы игиловцев выдавили со своей территории, у них там остались отдельно действующие талибы. Вот, может быть, то есть отдельно действующие игиловцы, да, может быть, из этой же группы, так называемый там Хурасан, да.
Так.
Вот. Они на территории Ирана в Кермании устраивали теракт. Это все недавно, это все вот прямо сейчас было, месяцы тут, это все ближние события. Так вот, они их выдавили куда? В Таджикистан и в Киргизию. Вот этих джихадистов. Это талибы их выдавили. Неважно, как мы сейчас к талибам относимся.
По факту запрещены пока, должны говорить, да. А то Роскомнадзор будет претензии предъявлять.
Ну, запрещены, значит, запрещены. Так вот, они их выдавили. И они там есть. И они ждут отмашки тоже. Значит, я вам 4 региона показала, где могут быть провокации вслед за обстрелами Белгорода, обстрелами Севастополя. Вам понятно, да, боевыми действиями.
Здесь, конечно.
СВО.
Тут вот еще теракт, чтобы совсем все дезорганизовать.
Тем, чтобы обозленные и наивные патриоты стали требовать от власти более решительных действий. А что вы здесь пропускаете? Ах, вы не можете справиться, ах, вот на вас тут летит, а у вас тут решето, да как же так, в Белгород попадают, вы тут все разворовали. И они сейчас начнут подкидывать, что наши власти все разворовали. То есть это будет дискредитация власти через патриотически настроенную публику.
Карина
Александровна, это же делается сейчас.
Давайте после новостей продолжим. 4 минуты паузы. Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице, программа «Умные парни». Мы продолжаем. Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед. Карина Александровна, да, мы с вами по поводу Закавказья и нескольких пунктов дестабилизации через патриотическую публику. То есть у меня у самой было, знаете, не покидало ощущение как раз, что если та страна понимает, что пытаться шатать Россию через публику, которая убежала через Верхний Ларс, там, в Прибалтику, в Швецию, неважно куда, не получается, да, то, соответственно, следующий вариант – это пытаться делать это с тех людей, которые называются так называемой турбопубликой.
Разумеется.
И что в этой связи тогда делать? Хорошо, вот вызовы для политического руководства, как бы вы описали?
Я думаю, что нужно идти на диалог с обществом очень серьезный. Ну, например, они же чего вбрасывают? Несколько тем, я отследила. А главная тема – это то, что Путин и его окружение сами сделали этот теракт. Вот одна из тем, которая вбрасывалась. Вторая тема очень забавная. Я предположила, что она сразу же всплывет. Она всплыла. Ее озвучил Олег Кашин.
Иноагент. Должны говорить, да? Иноагент.
На иноагенте «Дождь» телеканал. Ага. А далее эту же тему некто, инженер, звукорежиссер Крокус, зала Крокус, который уроженец Азербайджана, озвучил. Интересно, что он сидел в радиорубке. Вот, я хочу сказать, что поскольку я вдова композитора, я бывала, я знаю, что такое радиорубка, то есть это звукоизолированное помещение. Но он утверждал, что он слышал, как эти террористы ругались армянским матом. Вот. Ну и третье, это госпожа Полоскова, которая даже не абы кто, это государственный советник, чуть не первого класса. Вот. Она тоже, по-моему, на том же самом... Нет, на ресурсе «Баку». Вот есть такое русскоязычное, тоже озвучила эту же самую версию, что это, значит... не исполнители, но там, скажем, это организаторы этого всего, это какая-то армянская террористическая сторона. Я сейчас совершенно не собираюсь рассказывать, какие мои соплеменники белые, пушистые, невинные и так далее, вообще ни разу. Вот. Но меня позабавило, и я поняла, что эта версия будет существовать. Это вторая версия, которая не имела продолжения, потому что... оперативно схватили исполнителей четверых этих, даже допросы сразу же показали. Но тут мне бы хотел сказать следующее. Относительно первой версии. Относительно второй, кому интересно, я могу представить подробности, потому что наследники армянской террористической, я сразу скажу, наследники армянской террористической организации «Асала», они теперь входят в группу, которая называется «Сосунские безумцы», «Соснацрер». Вот. Из совета этой организации 28 человек с фотографиями и разными видео тренировались на базах в Турции и являются как минимум агентами того самого МУРа. Вот, поэтому давайте опустим сейчас это.
Ну, давайте, момент. Да.
Как правильно сказал президент, национальность это все иметь не может. Это правда. Это правда. Это вот настолько правда. Это... Там есть нюансы, и мы должны обращать внимание на некий этнический элемент. Но уж точно совершенно не возводить его во главу угла. Это точно. Вот. А, значит, что касается обвинений... ФСБ и самого Путина. Эту лапшу на уши можно навесить людям, которые настолько далеки от работы спецслужб, тем более отечественных. Я просто скажу одну вещь. Значит, если такая спецоперация замысливается, и ее осуществляет не один человек, который в своей голове ее замыслил, вот, то это целая армия людей, которые должны обслужить эту спецоперацию. С операцией прикрытия, отхода, чего хотите. Но самое главное заключается в том, что ни один из этих кадровых сотрудников ФСБ пальцем не пошевелит, если от начальства не получит письменный приказ. Простите, как он должен выглядеть? Такой приказ. Давайте поубивайте, пожалуйста, тут вот.
Ну, это же все со времен домов на Гурьяновой и Каширке. Помните эту историю?
Да.
Это же вот методички
это,
тех времен.
Чушь можно втюхивать. Я не говорю, что спецслужбы тоже белые и пушистые. Подобный приказ был у ЦРУ на самом деле. И он очень секретный, он имеет какой-то код там и прочее. И одного из бывших руководителей ЦРУ, которому было за 90 лет, ему корреспондент американский же задал вопрос, это правда, что есть такой приказ? Знаете, ответ какой был? Потрясающий.
Какой?
Я подумал, дядька понимает, на том свете там не соврешь. И он вдруг говорит, я не могу вам сказать, что такого приказа нет.
Угу.
Он не сказал «да», он не имеет права это говорить, но я не могу вам сказать, что такого приказа нет. Я аж хлопнула в ладоши, я видела видео с этим интервью, понимаете?
Но вбросы-то эти все-таки, мы же понимаем,
это
кто...
Это например, да. В Гаяне известная, да, когда они собственных же американцев грохнули. Но угу. Есть письменный приказ, не может, потому что по-другому невозможно. Ни один офицер с погонами никогда не выполнит устный приказ такого рода.
Но мы же понимаем, Карина Исановна, что вот эти вбросы происходят для того, чтобы манипулировать публикой изначально. Потому что если со стороны Украины постоянно логика такая, что Путин, Кремль во всем виноваты, то и, соответственно, как это было, Донецк сами себя обстреливаем, дома сами себя взрываем, а с Крокус та же самая история.
Женя, мы с вами, во-первых, умные парни сегодня.
Это правда, самые смелые, потому что...
Те, кто нас слушает, нас услышат.
Конечно.
И им нужна аргументация. Я объясняю, я не оправдываю перегибы, на которые способны отдельные даже руководители ФСБ в России. Я совершенно не занимаюсь адвокатурой в их адрес. Я просто объясняю, что то, что вам пытаются втюхать, это просто ложь и ерунда. Этого не может быть, потому что не может быть. Такого приказа не может быть.
С вашей точки зрения, та логика, с которой сейчас работают в информационном поле силовые структуры, показывая задержание, отслеживая этот... Карина Александровна, вы здесь?
Я здесь,
да.
Мне просто пытаются звонить. Картинка
куда-то делась, да.
Через телефон, поэтому.
Та логика, значит, с которой как бы описывают да. ход расследования, вот... Как бы, с вашей точки зрения, делается все, чтобы перекрывать вот эти информационные вбросы противной стороны?
Слушайте, все никогда не делается. Плюс ко всему, мы же с вами свободные художники в каком-то смысле, поэтому нас раздражает любая бюрократия и тягомотина, правильно? Конечно, раздражает. И я, например, считаю, что некоторые сферы... Тем более медиасферу нельзя доверять бюрократам. Ну что поделать, тем не менее, они, у них деньги. Вот вы сидите в студии, понимаете, это все это материально, да. Угу. Как вы там, не можете же вы из мусорного контейнера вести программу, верно? Зависимость есть от этой бюрократии. Они тоже, в общем, ну, короче говоря, да, мы с вами можем быть сколько угодно недовольны.
Нет, я как раз не про довольство, я про то, что как бы двойная же борьба происходит, то есть борьба условно на поле боя в поле самом, да, и борьба в информационном плане, и мы понимаем, на какие манипуляции способна противная сторона, и, соответственно, в этом поле как бы тоже нужно работать, ровно об этом.
Мы с вами разговариваем столь откровенно на столь острые темы.
Да.
Для того, чтобы в этом поле минимизировать... Угу. Попытки провокации со стороны наших противников, назовем их так осторожно. Верно?
Это правда. На какой след, кстати, они, с вашей точки зрения, пытались направить российские спецслужбы? Вот придумывая вот эту всю тему с этими выходцами из Таджикистана в сторону Украины и так далее. Как вы думаете, чтобы что?
Там несколько же было вариантов. Там мелькнули и вбросы относительно того, что это некая такая Власовская добровольческая армия, или как они там еще называются, я не
помню. Русский добровольческий корпус, запрещенная так, организация, да.
Что такое тоже было сказано. Вот. Даже это было вброшено. Они пытались замутить воду, понимаете? Ну, то, что, в конце концов, все это выходит, в том числе и на кустарные поделки, собственно, исполнителей, которые находятся на Украине, планировали профессионалы, еще раз говорю, очень серьезно. Угу. Но профессионалы все же им нуждались в чьих-то руках. А руки кустарные, понимаете, кривые, косые. По большому счету, я не пытаюсь недооценить опасность этих нацистских рук, которые там с Украины к нам тянутся, да. Вот. Но тем не менее, вот есть это все. И кроме всего прочего, может быть, должна вам сказать, за время, в том числе специальной военной операции, и нам же с вами неизвестно, какие кадровые, повышение квалификации кадров шло в наших спецслужбах.
Ну, это закрытая информация, очевидно,
это
совершенно.
Это закрытая информация, это правда. Ну, хотя бы уже даже потому, что там, скажем, вот берем МВД, это, в конце концов, не ФСБ, которая уж совсем спецслужба, да, а МВД. Знаете, Жень, даже меня, такую свободную художницу, такую богемную все из себя, дважды я читала, выступала с докладами для руководящего состава МВД от Камчатки до Калининграда. Ну, на темы конкретные, совершенно касающиеся моих компетенций. Вот. Значит, все-таки работа идет, повышение квалификации идет, потому что понятно, что если я два раза выступал, значит, кто-то и другой там выступает, разумеется, да. И то, что это произошло в ФСБ, и то, что явно совершенно, по-моему, они очень оперативно сработали. Я вам могу сказать даже, где был их прокол.
Где?
Только не в этой операции, а в ситуации. Они очень хорошо, мне кажется, проанализировали многие аспекты, связанные с убийством Даши Дугиной.
Интересно. Взаимосвязь какая? В смысле, отслеживание, да, я поняла.
Да, я могу сказать, да. Вот, потому что там есть нюансы, в том числе, вот я задала вопрос, как-то у меня было пересечение в вполне открытом месте, но с человеком, который, про которого мне сказали, что он представляет ФСБ, я не могу проверить, естественно, они не показывают своих корочек, и правильно делают. Вот. И я задала ему вопрос. Важный вопрос. Не хочу сейчас повторять, просто не считаю нужным. Вот. И он растерялся. Он сказал, что это же невозможно. Я сказала, наоборот, это было сделать очень легко. То есть я хочу сказать, что даже некоторые наблюдения и соображения явно совершенно вот просто разбор этих полетов был очень хороший.
Но слушатели в основном задают вопросы, особенно если отталкиваться от предупреждения американцев, что готовятся, что как бы почему не предотвратили? Ведь каждую неделю, да.
Это совсем-совсем другое. Значит, что сделали американцы? Понимаете, вот если бы это не сделали американцы, да я даже в открытую это говорила, что и наши, собственно говоря, сами властные структуры на это и намекали, и говорили, что у нас выборы, и понятно, что все враги сейчас попытаются творить всякие провокации. Нам говорили это, говорили.
Так мы с вами в эфире это регулярно обсуждали тоже.
Конечно.
Да, да, да.
И все были в напряжении. Вот. Понятно, что это должно было произойти до выборов, во время выборов или после выборов.
Угу.
Это понятно, да?
Ну, конечно. Так.
У нас, к сожалению, не отменены массовые мероприятия. И надо было выбрать такое массовое мероприятие. И у меня огромные вопросы, которые связаны с охраной здания Крокусов. Если вы там бывали вне концертов, я там однажды только была на премьере прежней даже версии «Мастера и Маргариты». Бортко, кажется, я смотрела фильм. Это была премьера, это было давно достаточно.
Я там много раз тоже была, да,
вот, по работе. Но если вы заходили в эти помещения, когда там не было концертов, я прошу прощения, там надо было кричать: «Ау, люди!» Помните, как в этом самом...
В «Чародеях».
Да, в «Чародеях» это самое. Вот там было пусто невероятно. Так вопрос, а если это такие дорогие мероприятия, когда там 6 тысяч билетов раскуплено и прочее, почему при угрозе терактов, однозначно совершенно, почему руководство не нанимало и не имело с государством какой-то договоренности, ну, я не знаю, там, пригласить вооруженную Росгвардию?
Тоже вопрос. С учетом того, в каком формате всегда футбольные матчи любые проводятся абсолютно.
Я бы сказала следующее. Хорошо, вы не можете обеспечить, потому что Росгвардии на всех не хватит. Но есть структуры, в том числе такие ЧУПы, которые имеют право ношения оружия, и у них есть там спецназ и снайперы, которых можно разместить в таких местах с тем, чтобы предотвращать подобные трагедии, вернее, масштаб трагедии. У меня масса вопросов к этому, ко всему.
Не только у вас.
Ну вот.
Мы вот и пытаемся все три дня выяснить.
Поскольку нам сказали, что арестовано 11 человек, и только четверо конкретных исполнителей. Вот. Кстати, я там прочитала, что вот это тоже это вот всякие оппозиционные и путино-ругальщические, значит, каналы. Значит, вот это вовсе не те, вот каких-нибудь там, значит...
Да, каких-то леваков нашли на стройке, да. Как будто бы. Карина Исановна, вы здесь? Ой, что-то у нас со звуком. Сейчас попробуем починить звук. Сейчас перезвоним Карине Александровне. Так, вот так попробуем, чтобы оно у нас работало все-таки. Или не работает? Нет, у нас завис скайп сейчас. Придет наша помощь и что-нибудь нам придумает. Так, по поводу, да, видите, вопросов к безопасности все больше и больше. И что-то подсказывает, что руководство Крокуса все-таки должно, наверное, найти какие-то более логичные, что ли, дополнительные объяснения, кроме того, что, ну, эти люди были контролерами. Ну, вот что-то такое только исключительно. Видимо, связь пропала. Я думаю, сейчас я скину... Есть телефон, Карина Александровна? Сейчас я скину ее телефон. И тогда мы сможем... И мы сможем таким образом, соответственно, продолжить наш... диалог, если у нас это получится. Получится. Да, давайте по телефону Карине Александровне наберем. Запрещенный ИГИЛ, это чья контора, на чьи деньги живет, спрашивает Виталий Фили. Я думаю, что кто платит, на те деньги и живет. Я что-то сомневаюсь, что там только один какой-то кошелек. Так, спасибо вам большое за комментарий у мигранта, говорит Андрей. ЦБ Турция. Нет, так это не то. Поэтому надо проверить и посмотреть, с кем они туда ходили с 7 марта. Это тоже любопытная тема, да, там один фотограф нашел у себя фотографии этого как раз человека, который был одним из исполнителей этого теракта, что 7 марта он туда ходил, и, вероятно, он просто фотографировал, не фотографировал, а смотрел, видимо, там расположение охраны и так далее. То есть он приходил туда еще до. Карина Александровна, вы здесь?
Да, я тут на телефоне, чтобы со связью.
Ну ладно, не беда. А по поводу, да, охраны, что у вас вопрос? Закончите, пожалуйста, мысль.
Да, ну тут масса вопросов возникает. Но послушайте, я не из тех, кто будет говорить: следствие, выдай мне прямо сию секунду, вот я требую от тебя ответ. Ну это вообще детский сад какой-то. Угу. У вас даже забудьте про это. То есть нас толкают все время, чтобы поторопить власть, поторопить следственные органы. Ну, ей-богу, не лезьте. Пусть они выйдут с какими-то результатами. Вот тогда вы их будете критиковать или что-то требовать от них.
Угу. Но вопрос обмена еще разведданными с иностранными государствами, и на эту тему я сама заготовила вам этот вопрос, и слушатели тоже говорят. А есть ли все-таки ощущение, что разведданными сейчас как будто бы не обмениваются, потому что раньше это был чуть ли не какие-то договоренности, значит, зафиксированные на бумаге, что есть объем, как бы есть обмен этими данными. А так как мы находимся в остром как бы, геополитическом противостоянии, что как будто бы эти каналы не работают больше, и каждый предоставлен сам себе.
Работают. Они работают просто меньше, чем раньше. Я сразу отвечаю. Они работают. Они не могут не работать по определению. Они работают.
Угу. Слушатели еще спрашивают, какие претензии теоретически могут быть у Вилаята Харасана к России, чтобы зачислять их в исполнители теракта, спрашивает стратегический инвестор. Вилаят Харасан запрещенная организация, да.
Да, понятно. Какие цели?
Да.
Они в основном инструмент. И они инструмент, который на, как это сказать, привязан и оплачивается через самые разные спецслужбы. Вот. И, естественно, внутри него есть разные страты, тяготеющие к тем или иным спецслужбам. Вот иранцы утверждают, что, например, там и Моссад тоже потоптался. Вот. Нет оснований им не верить, просто даже вот чисто теоретически, если к вопросу подойти. Вот. Но, кстати, меня совершенно поразил в первый момент в благосфере израильской. Ну, может быть, это вбросы, кстати. Вот, отвратительные. Совершенно я даже не хочу их цитировать фразы относительно.
Ну, там были, вот так это и же еще высказывался.
Да, и просто ужас, я даже не хочу. Ну, может быть, это провокация и вброс. Вот. Тем не менее, это было. Вот. Да и как-то с особым сочувствием я пока смотрю, они не очень отметились. Ну, это ладно, это так. Вот. А вот Хамас-то нам сразу выразил сочувствие. Для соболезнования.
Талибан, кстати, выразил. И Талибан.
От них тоже.
И Талибан, да.
Совершенно верно, да. И Хизбалла тоже. И надо сказать, вот, например, иранские власти на таких, на самых разных уровнях, включая коллегу Патрушева, например, он своему коллеге Патрушеву тоже, Ахмадиен, выразил соболезнования. То есть они прямо вот своим коллегам посылали телеграммы и Раиси, и Путину, и так далее. То есть вот иранцы очень, надо сказать, сочувственно к этому отнеслись, потому что у них тоже это рано. В Германии практически такой же теракт был. Кстати, почерк очень похож на вот этот почерк запрещенного Вилаята Харасана.
Слушатели наши еще спрашивают, у нас полторы минуты осталось. С вашей точки зрения, есть ли какие-то недоработки по Центральной Азии, потому что даже в более мирное время они высказывали претензии постоянно к России. Так или иначе, русофобские настроения там присутствуют, а сейчас и тем более позиция ряда этих государств непонятна.
Недоработки, с моей точки зрения, есть. И в основном они по Казахстану сейчас. А вот насчет Киргизии я этого не скажу, потому что параллельно с арестом и задержанием вот этих четверых в Киргизии была арестована целая группа, явно имеющая к этим же бандитам отношение. Это очень любопытно, это означает, что в Киргизии поработали очень хорошо. Вот.
Угу. Карина Александровна,
помимо негативных новостей, есть еще и обнадеживающие.
Да, спасибо вам большое, мы ждем вас в студии.
Спасибо.
Да, благодарим вас. Карина Геворгян была с нами, политолог и востоковед. Это была программа «Умные парни». Я с вами на этом прощаюсь. Завтра, в понедельник, тоже приду. В 2 часа мы с вами встретимся. В 3 часа у нас тоже будет очень интересный гость, поэтому не пропустите. А сегодня, если вдруг кто-то не успел или хочет еще переслушать, у нас будут повторы. У нас будут повторы. Сейчас будет программа «Исторический пасьянс», потом повтор программы Алексея Гудошникова, потом будет повтор и «Потока», и «Умных парней». Все, я с вами прощаюсь. Завтра увидимся.